Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 17 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь понедельник. Вот это, пожалуй, новость ключевая. А остальное по накатанной, традиционно. Обо всем вообще. И о лучших друзьях, конечно, тоже, да. Пилюлин. Пилюлин сейчас появится в телеге в исполнении своего традиционного обещаница о том, что те, кто в телеге, те победители по жизни, получают все раньше, ибо привилегированные сами по себе, потому что, вот так устроено. Ну, что вы хотите сказать? Что ждете какой-то справедливости от жизни? Ждете какого-то равноправия, баланса? Ничего такого не существует, нет. Кто-то получает все, кто-то ничего. Кто в телеге, тот получает почти все. Хотя все вообще получают люди в эфире и в ноябрьске. Вот три места, где люди все получают. Вот ноябрьск. Игорь Валерьевич, доброе утро, приветствую. Ноябрьск очень удачно под руку попался. 13 градусов выше 0 и облачно. Кажется, все, лето закончилось в ноябрьске, Игорь Валерьевич. На самом деле оно закончится у всех уже на следующей неделе. Все, кранты. Вы знаете, солнышко достигло своего неожиданно. Абсолютно неожиданно. Это случилось как-то вот... как-то все было хорошо. Жизнь вращалась вокруг нас. Мы танцевали вальс, танго. Пели птицы. И листва зеленая. Все вот это вот. И вот все закончилось. В следующую субботу солнышко поворачивается к зиме. Все, день начинает сокращаться. Птицы начинают петь все тише. Мошкары все меньше. Все скукоживается, листья желтеют. Все, природа поворачивается к зиме. Солнечное стояние летнее случится в следующую субботу. Все, а дальше опять все, зима. Зима близко, зима. И как бы понимая и поддерживая это, решил устроить достойное сопровождение этому событию. Погода подкинула нам к субботе какаху. Там будет 18 градусов выше 0 днем максимально. Не шучу. Вот смотрите, сегодня 24 в Москве. Ну, вы видите, да, какие 24? У вас есть окно? Вы в месте, где есть окна? Или вы в месте, где окон нет? Вас держит в плену? Значит, смотрите, 24 сегодня, потом дневные температуры 22, 27 в среду зачем-то. Вот так, вторник 22, среда 27, четверг 20. После среды 27, четверг сразу 20. Потом пятница 19, суббота 18, а ночью 14. И как-то рука, нервно подрагивая, уже тянется к зимней резине. Думаешь, не стоит ли переобуваться уже? Да. Но потом 21, ну там 20-21, а потом неправда. Все, потом уже легенды понапридумывали про погоду, которая будет уже потом, когда мы к зиме повернем. Это такое дело. Так, мигранты из Корея Таун, добрый вечер. Добрый. Большой текст. Внимание, сосредоточимся здесь. В корейских каменных джунглях пошел прогрев, плюс 21. Был вчера в Санта-Барбаре. Там местные жители не в курсе, что было такое телешоу Санта-Барбара. Так это ж потому, что все местные туда приехали недавно, и они жили вообще не в Санта-Барбаре, а в каком-нибудь Санта-Хуана Круза, чего это там, Мексика. А? Вот, на реке Рио Гранде. И сидели и плакали там. Я был очень удивлен. Но место красивое. Думаю, когда-нибудь посетите, надо немного подождать. Ну, наверное, да. Ну, в смысле, ну, однажды, конечно, все произойдет. Все случится однажды. Вот если только вот, если только ошибется этот самый, кто-то там, мексиканец или кто, сказал, что завтра конец света. Все, 18 июня, говорит, грянет. Грянет бушующий вихрь термоядерной войны, который захлестнет. Ох, захлестнет весь мир. Вот так вот. И зато выжившим будет хорошо. Они будут крепкими, будут видеть по ночам сквозь стены. Вторая голова у них будет питаться, а первая будет думать все время. Вот. Хвостами смогут снова обхватывать пальмы и прыгать по ним. Те, кто выживут. На завтра намечен ядерный апокалипсис начала мировой войны. Одним из предсказателей. Я говорю... Ну, а что там в его копилке? А мне говорят, ну, он вообще много предсказал. Я говорю, ну, он много предсказал до того, как события происходили, или он многое предсказывал после того, как события происходили? Потому что так я тоже могу предсказывать. Такой, а я же вот ведь говорил, что вчера воскресенье-то, а? Видали? Я же говорил раньше, вчера воскресенье. И вы видели вчера воскресенье, действительно. Сейчас, начало, третье... И сейчас я вам скажу это имя доблестного. Такое предсказание распространил на дня. Вот как это получается у людей? Вот ты-то такой пишешь все время. Ты говоришь в радио все время. Снимаешь сторисы какие-то, видео, еще что-то. Выходишь в телек время от времени. И вот ты что-то говоришь, и фиг распространится это, что ты говоришь. Вот... Ну, почему ничего не распространяется? Зато какой-то... Где он? Сейчас я скажу. Такова... Нет, это Дональд Трамп сказал. Нет, это не то, извините. Сейчас, на Западе назвали точно 18 июня, 3 мая. Кто это? Вот, индийский Кумар. Его Кумар зовут. Ну, тогда понятно. Это многое объясняет. Известный... В кругах определенных астролог, Кушар, Кумар. Я не понял. Так ты Кушар или Кумар? Утверждает, что по положению звезд он рассчитал точную дату начала Третьей мировой войны. То есть звезды в неизъяснимой мудрости своей около 14 миллиардов лет назад, находившиеся в стадии абсолютно малого ничто, некой суперсингулярности. Потом взорвалась Вселенная. 300 тысяч лет было темное. Потом стали появляться первые звезды. Потом все это... И вот это... Обращались они. И все 14 миллиардов лет они разлетались, Вселенная увеличивалась, чтобы в конце концов сложиться в такую конфигурацию... Которая подскажет Кушар Кумару данные эти, когда начнется Третья мировая война. На Земле ничтожно ничего не значащее для Вселенной вообще в масштабах Вселенной. Земля ничего не значит. Вот настолько ничего, что это просто меньше, чем ничего. Но все звезды во Вселенной выстраиваются ровно так, чтобы предсказать Кушар Кумару. Это я сейчас... Восторгаюсь просто астрологами. Братцы астрологи, я вами восторгаюсь. Это просто настолько проводить причинно-следственную связь фундаментально глобальных событий во Вселенной, которые вот сейчас Солнце вспыхнет, уничтожит Землю моментально через 8 минут. Вся Солнечная система прекратит существование. Вселенная не то, что этого не заметят даже ближайшие соседи какие-то, если они у нас есть. Вот настолько это ничего не значит. Но это все выстраивается в специальную конфигурацию для Кушар Кумара и астрологов других, которые предсказывают, что ситуацию усугубит то, что в некоторых странах ряд лиц на зеленых властью серьезно заболеют или уйдут в отставку. Или умрут, или подавятся, или их укусит змея, или их растопчет слон, или их задерет коза какая-то, или они что-то... Ну, что-то с ними случится, короче. Вот он все перечислил здесь, все вероятно. А контроль ситуации перейдет к армии, говорит он. Тревожная дата, вторник, 18 июня 2024 года, когда самый сильный планетарный стимул может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Ключевое слово «может». Я очень люблю это слово, потому что есть еще одно слово, сочетание. «Не может». Ну, здесь где «может» все время, там и «не может». В общем, господа астрологи, поднимем же бокалы за «может» или «не может», за «точное» или «неточное» предсказание. Забудет конец света или не будет? За начало или не начало Третьей мировой? Потрясающе. Скажите, чего вы наезжаете тогда на синоптиков? Потому что, мне кажется, что уж синоптики, тогда это люди науки железобетонно по сравнению с вами. Короче, 18 июня, поживем, увидим. Григорий СПВ, доброе утро. Герман Алексей, 762-й, здесь мигрант из Корейтаун. Добрый вечер вам в Калифорнийск ваш. Артем Каримов, Дед Вова и Вася Куролесов, Владимир и Геннадий, Рейнджер Игорь Владимирович, Тимур Джураев, Хис Шадов, здесь Олег Мохов и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере уже поприветствовали друг друга, а я приветствую, други, вас, друг друга. Хороший понедельничек сегодня начинается. Откуда я знаю, что хороший? А потому что каждый день хороший. Хороший каждый день. Ну а что, нет? Снова в забой, снова в стране, снова угля. И я счастлив вместе с вами. 17 июня на календаре. Дроны ВСУ сбиты над Воронежской областью. Речь идет об аппаратах самолетного типа. Жертв разрушений нет. В телеграм-канале написал губернатор региона Александр Гусев. Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. Число стран, одобривших коммюнике в Бюргенштоке, уменьшилось с 80 до 78. То есть итоговый документ не поддержали 15 стран-участниц саммита. 15 прилетели туда. И это как бы кругами праздновалось как победа, что они прилетели. А они прилетели не одобрять. Прикиньте. Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан. Хоп. Не понравилось, что характерно папе. что Трамп к нему головой прильнул. Да. Ватикан, Ирак, Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР решили не подписывать. Фигня какая-то, говорят они у вас здесь. На самом деле это были наши засланцы глобального юга, просто они сами об этом еще не знают. А кто-то знает, между прочим, из них. Кто-то знает. Правда? Да, Сильва, Лула. Правда же страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в состоянии боеготовности. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил об этом телеграфу. О, в телеграф заявляет. Не стал уточнять, сколько боеголовок должно быть в боеготовности, ведутся консультации. Блок должен показать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать сигнал, говорит он.
Движение.
Так что, может быть, Кумар Мухар индийский и, в общем-то, и, как бы и не очень далеко. Да, Трамп... Не, извините, Байден, конечно, что я Трамп сказал, прильнул. Нет, Трамп, может, и прильнул, он человек религиозный, но так, в мечтах своих. А этот Байден, ну, вы видели. Секундочку, тревожный звонок. Напряжемся. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Георгий, Москва.
Георгий,
привет. Вот хотел бы всех предупредить, вот кто получает сейчас вот эти, как его, удостоверения пластиковые, вот, якобы идут звонки.
Удостоверение вот, чего?
Просят там.
Извините.
Ну, удостоверение ветерана боевых действий.
Ага, ветеран. Так.
Вот, да, якобы из военкоматов звонят сейчас угу. мне. Меня еще удивило, почему они в 11 часов вечера позвонили.
Угу.
Вот. Вот. Якобы, как вы нам скажите, данные там по карте, по которой вы там получаете.
Угу.
Вот, выплаты. Вот. Так что хочу предупредить, что это все неправда. И как его, и лучше действительно класть трубку сразу, а не вступать ни в какие разговоры.
Конечно, абсолютно, абсолютно. Спасибо большое. Все. В любом случае сразу же класть трубку. Еду из Сочи в Новороссийск на работу. Это вам не на МКАДе тошнить в пробках, Евгений Савельев сообщает. Это правда, это правда. Это не на МКАДе. В любом месте, кроме МКАДа, это не на МКАДе, Евгений Савельев. Вот есть еще одна у меня правда для вас. В Монино зачем-то на Горьковке стали что-то ремонтировать, и поэтому при повороте на Монино уже пробка. И в Новой Купавне тоже пробка. Но это, наверное, и задачников тоже, правильно? Правильно. Внешний МКАД перед Волоколамским шоссе, дорожно-транспортные происшествия. Это как-то может быть связано с осадками. У нас, да, кстати говоря, граждане, у нас осадки. Осадочки у нас. Поэтому включаем режим безумия. Все, у нас как осадки, мы включаем специальный режим. Режим пустынного жителя, который никогда не видел дождь. Никогда. Он выходит, стоит, язык высовывает, капли ловит язык. Он не может сосредоточиться. Вот это дворники работающие отвлекают. И ты, конечно, несешься, бьешься в отбойник в какой-то, что-то такое. Вот, так что режим осадков. Вот это все. Вам нужно как-то адаптироваться к этому. Или нет? Но пока что, я смотрю, не получается. Гагаринский тоннель, третье транспортное кольцо, внутренняя сторона, прямо на мосту над Москва-рекой. ДТП, правый ряд, сейчас в 6.17 произошло. По пути к третьему транспортному кольцу на шоссе энтузиастов, где метро Авиамоторное, дорожно-транспортное происшествие, значок на перекрестке. Приближаю, нет значка, отдаляю, есть значок. Что это значит? Написано в среднем ряду 5.22. Это ДТП Шрёдингера. Оно вроде бы как будто есть сразу в двух состояниях. Видите, и есть, и нет. И еще Рязанский проспект, съезд на МКАД, внутреннюю сторону. Вот здесь прямо где съезд, но еще на Рязанке, но уже где съезд. Там тоже ДТП. Уже четвертое, правильно? Четвертое в Москве. Это к вопросу о том, что осадочки действительно превращают нас в сахарные головы. Такие, под дождем. Мы попадаем под дождь, мы такие, ох, я таю. И начинается. Так, еще что это? Симферополька. Симферопольское шоссе. Ивлево, Покров, Жданово, Домодедовское шоссе. Там, где пересечение с Домодедовским шоссе, уже стоит мертвая, большая мертвая пробка. Почему? Потому что дорожно-транспортные происшествия. Мы знаем, что в этих местах, обычно там, где где-то далеко в области, уж если что-то случается, то, ну, реально что-то мощное такое, с фурами, там, замес, перевертыши, еще что-то такое. Вот сейчас несколько значков ДТП. А вот бы вы, когда уставите, вы же все равно пишете что-то там, правильно? Отмечаете значок. Вот бы вы пару комментариев. А, хотя не обязательно пишете. Можно просто ткнуть значок и все. Комментарий какой-нибудь такой. Вот здесь там фура забодала чего-то и что-то такое. Остаемся там же, на Симферопольском. Смотрите, это на траверзе Подольска, как бы происходит. Подольск с левой стороны, вы на Симферопольке, вот здесь вот ДТП. Потом Климовск, это еще дальше в область. Внутрь МКАД въехали, ЦКАД, извините. И внутри ЦКАД где-то километров 5-6 по Симферопольке в сторону Москвы. Еще одно ДТП. Что случилось? Что у вас там такого случилось? Скажите, пожалуйста. Нет, никто не знает. Новороссийск, город контейнеровозов. Подождите, куда-то прыгает у меня. Не оставляет такое впечатление о нем. Олег Мохов сообщает. Ну, а если... Ну, а что? Ну, порт, портовые города, они все не оставляют иных впечатлений, кроме как вот они портовые. Рисориус, доброе утро. Сейчас, секундочку. Где у меня? У меня здесь где-то должна быть такая штука, чтобы мы все видели. 23 градуса, Рисориус сообщает на Южном Урале. Ну, вот очень хорошо. И на МКАД нет виража, тещин язык, а под Новороссийском есть. Это Григорий из СПБ сообщает. Какой-то пароль уже пошел здесь.
Моторы.
Какие-то шифрограммы. Внимание, еще раз про третье кольцо. Ленинский, внутренняя сторона, третье транспортное кольцо в правом ряду. Это где вы из тоннеля вынырнули. И сразу же здесь у вас ДТП. Будут возможности, если будет возможность. Пока пробка не обозначена там, только значок ДТП. Если вдруг там пробка, если вы стояние организовали, еще что такое, можете щелкнуть фоточку, если вы стоите рядом, и присылайте. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей это самое массовое средство связи. Здесь я читаю ваши сообщения. Всегда читаю. Не всегда они в эфир потом попадают, но всегда читаю точно совершенно. Говорит МСК-бот. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал, где идет трансляция. Или не идет трансляция? Нет, идет трансляция. Все, я проверил. Трансляция идет, все нормально. И, Щукин, и все, тоже заходите, буду рад, если зайдете. Ну, а почему бы нам и не пересечься в таком месте, где мы можем продолжать пересекаться и после эфира тоже, если что. Так, что у нас здесь? Почему больше половины коррупционеров, извините меня, евреи? Не знаю.
Вот 30 человек перечислены. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев.
Нет, это я не на... Я вообще... Я только за. Потому что в конечном итоге я тоже больше всего презираю две вещи в жизни. Это расизм и негров. Это я... Все прекрасно понимаю. Это шутка такая. Александр Григорьевич, все очень... Не надо объясняться даже.
Десятка человек перечислены. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что, они у нас особое привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Все одинаковы перед законом. И евреи, и белорусы, и украинцы, и русские, и поляки.
Ясно вам. Если вы вдруг коррупционер, а если вы вдруг еврей, А если вы вдруг еврей-коррупционер? Ну, я бы, честно говоря, не советовал вам отыгрывать свои денежки на трассе М1 в казино. Несмотря на то, что граница недалеко, но вдруг попадетесь, и вот это все. Вот. Так что и министр иностранных дел из Израиля, Израиль Кац, уже назвал высказывание неприемлемым. Знаешь что, так и хочется сказать Кацу, проследи за высказываниями своих политиков, военных и всех остальных на тему того, как палестинские дети гореть должны, про то, как мирных там нет, всех уничтожить. Вот про эти высказывания. Ладно, товарищ Кац? Обращаюсь я к товарищу Кацу, который все равно нифига не узнает, не услышит. Ладно. Видео торпедного удара подводной лодки ВМФ Китая по списанному десантному кораблю во время недавних учений тоже опубликовано. Красиво взрывается, подлетает корабль. Накануне китайцы еще опубликовали видео, где видео анимационное, где их самолеты летят, выпускают кучу ракет, и все по американскому авианосцу. Часть из них подавлена силами противоракетной обороны, группировки авианосной. Но заметная часть достигает авианосца, и бах, 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 потопили. Это китайцы показывают, как они, если вдруг что. Да, ну и еще интересное с Байденом. Байден покинул саммит. Вот, задает вопросы. Прекрасно провели время, встретившись с несколькими хорошими друзьями. Вместе победим Дональда Трампа. Бенни Джонсон, один из комиков американских, вот пусть постит фотографию. А я бы хотел видео показать. Перекину. Вчера уже было поздно вас беспокоить в полночь. Вот, поэтому переброшу сейчас в телегу. Значит, здесь Байден приехал на встречу демократически, опять вот предвыборная идет эта история все, приехал к донорам и спонсорам и все такое, вечер, все, зал концертный огромный, все. И стоит Барак Обама, многие аналитики, политологи называют его теневым руководителем сейчас Соединенных Штатов Америки. Вот, дескать, всем рулит Обама, и поэтому ему очень, очень важно, чтобы оставался этот недееспособный дед. Вот. И масса видео о том, как на встречах, да, где есть Обама и Байден, истеблишмент политический, американский, вообще дедушку не замечает. В принципе, никто не подходит к нему, все его намеренно игнорируют, обходят, и все идут только к Обаме, с ним поздороваться, пожать руку, пообщаться. При том, что это вообще как бы, ну, кто с Бушем ходит здороваться, да? Ну, не знаю, да с кем угодно. Но, в общем, якобы Обама сейчас это серый кардинал, который на самом деле управляет страной, политикой, и все, что мы видим в мире, так или иначе связано с его решениями, потому что в конечном итоге виноват-то Байден будет. Что бы сейчас ни произошло, вся ответственность на Байдене, а рулит этот тощий высокий негр. Вот. И встреча, значит, встреча, концертный зал, музыка, играет музыка, занавес открывает оркестр какой-то, все. Значит, Обама показывает кому-то так большой палец, типа, классно, 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 все. Смотрите на Байдена. Байден такой, чук, замер и стоит. Чук, Обама показывает, машет рукой, машет. И уже нам как бы идти? Нам говорит, как бы идти? Уже собирается идти, а Байден стоит. И тогда Обама берет Байдена за руку и натурально дергает. То есть не просто берет, потому что он берет, а рука такая, как бы, ну, и взял, и на, бери, целую. Нет, а он берет, и чтобы старик почувствовал некий импульс, это уже что-то из физики, импульс, он придает ему импульс, он как бы так сдергивает себя. Знаете, как локомотиву, ну, чтобы начать движение, вот, когда много-много вагонов, ему нужно преодолеть инерцию покоя. Вот, и нужно рывком таким сдернуть вагоны несколько. Вот, и они тогда дергают уже все остальное тело, и все остальное тело такое пошло по инерции. Вот, Обама сдергивает Байдена с этой самой инерции зависания, и старик такой, и пошел за ним. Еще раз смотрите. Обама машет, машет, смотрит, Байден не реагирует и стоит без движения. Он такой, хоп, дернул такой, дернул за руку, и Байден такой, ладно, и такой, чик, 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 с твоей знаменитой полулунной походкой, шаркая ножками, вот они вдвоем идут. Обама все время держит руку на плече у Байдена, но как бы контролируя его, вот именно, и продолжает, за кулисы заходит, занавес опускается, а он все время поддерживает старика за спину, такой, как бы так направляя его, куда ему идти. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе. Андрей Подольск. Только да, что проехал я на Симферопольке, на М2 проехал аварию. Там не авария, газель потеряла колесья.
Газель. Это там, где... Да. Это уже за Подольском? Или которая возле ЦКАД? Ой, возле этого, да, возле ЦКАД.
Нет, которая. Это которая за Подольском. За Подольском. Где-то в Кашуше, Покрова, вот там, вот Боброво.
Слушайте,
вот
ну пробка, вот. Я смотрю, такая гигантская же, там километров на 5-7.
Ну пробка, да, они закрыли половинку правого ряда только закрыли. Ну надо же поглазеть, вот
чего. А, в смысле, что поглазеть, конечно. Ну колеса убрали с проезжей части?
Да, они это колеса убрали, что-то там ковыряются.
Газель потеряла колеса. Ну, а с другой стороны, что, спасибо большое. С другой стороны, что это за газель, если она никогда не теряет колеса? Извините меня, это уже какой-то Ford Transit.
Моторы.
7:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас. Понедельник, 17 июня на календаре. Зовут меня Роман Щукин, мы продолжаем. У нас здесь моторы, как бы, с одной стороны. С другой стороны, ну, посмотреть, подумать, понять, что происходит в мире, куда там, что. Вучич, знаете, Вучича, это такой наш сербский друг. Почему я говорю, что мы приближаемся к бездне, проанализируйте ситуацию. Президент Сербии Вучич дал весьма любопытное интервью, из которого широко расходятся предсказания о большой войне, которая разразится через 3-4 месяца. Это вам не Кумар, индийский астролог. Это вам политик, который, если делает заключение, то не на основе звездных положений и ретроградного Меркурия, а на основе знаний, полученных им в том числе от спецслужб, разведок, всего. 3-4 месяца до большой войны. Сербия готовится, закупая продукты первой необходимости. Публикуем выдержки из этого интервью. Я не могу говорить о Третьей мировой войне, а о серьезной конфронтации. Как далеко мы находимся? Считаю, что мы недалеко от этого. Не дальше 3-4 месяцев. Есть риск, что это произойдет раньше. Если у вас объяснение, почему мы сейчас живем в такие сумасшедшие времена, самые сумасшедшие времена за долгое время, спрашивает журналист. Дорогой друг, это легко увидеть. У них совершенно разные интересы. Китай – крупная растущая держава, чьи интересы конфликтуют с интересами Запада. США и Европа, назовем их коллективным Западом, хотят сохранить все, над чем работали последние 300 лет. А остальные, с их точки зрения, хотят больше справедливости, более равноправного мира. Со стремлением к сохранению, стремлению к переменам возникает конфликт. И совершенно разные экономические и политические интересы. Мир меняется. Даже если мы не хотим этого признавать или признавать, но... Нет. Признавать или не признать. Не понял. Или признавать. Ну, тут как-то запутанно перевод. Происходят конфликты, столкновения, возможно, большие войны. Я не вижу способа остановить это, но больше всего на свете мне хотелось бы сказать вам правду. Сегодня я проверил все данные о наших запасах нефти, от сахара до соли и всего остального, потому что я не знаю, что принесет нам всем будущее, говорит президент Сербии. 3-4, а до ноября у нас сколько осталось? Июнь, август, 2 месяца осталось лета, а я уже говорил вам, вы, вероятно, отсутствовали, вы были там. По делам. Вот. А сейчас, когда вы присоединились, я хочу вам напомнить, что в следующую субботу солнце повернется к зиме. Солнцестояние случится летнее, после которого дни начинают скукоживаться, уменьшаться. И это означает, что Земля поворачивается нашим северным полушарием, поворачивается к зиме. Все, северное полушарие начнет обратно отдаляться от солнца. Вот, и зима, все, мы к зиме поворачиваем. И лето 2 месяца осталось. Значит, и август, сентябрь, октябрь и ноябрь. Вот, 3-4 месяца, говорит Вучич. Но, с другой стороны, если мы знаем, что выборы в Штатах в ноябре, здесь не нужно быть особо прозорливым или обладать какими-то знаниями, чтобы понять, что республиканцы отставить демократы, а и те, и другие, захотят до выборов и до того, как у них начнется гражданское противостояние, а оно, вероятно, начнется точно совершенно, потому что ни одна из сторон в случае своего проигрыша не признает проигрыша, я имею в виду выборы президента США, и там начнется внутреннее противостояние, о котором уже сняли фильм под названием «Гражданская война», сами штатовцы. И до этого момента нужно начать большую бучу в мире, чтобы то, что будет происходить внутри, было значительно меньшим, чем то, что будет происходить снаружи. Вот. Так что я думаю, что опираясь на это, ну, или это совпадение, что до выборов 4 месяца, и 4 месяца отводят в учич миру. Так что выбирайте, какой вам из прогнозов нравится больше. Завтра, 18 июня, начало, или через 3-4 месяца.
Моторы.
Почему в июне северное полушарие ближе к солнцу, чем в июле, а в июле жарче? Серж спрашивает, Машков. Серж, отвечаю. Возьмите шарик, наклоните его орбиту, начинайте вращать, и вы увидите, что в какой-то момент, несмотря на то, что он поворачивается уже в другую сторону, он проходит через зону высоких нагревов. С другой стороны, я думаю, что это связано еще в том числе и с атмосферными потоками, потому что температура на Земле регулируется и зависит не только от положения той или иной того или иного участка суши относительно к лучам падающего солнца, но еще и из-за течений океанских и воздушных потоков, циклонов, антициклонов, всего остального, что приносит вот это все. Поэтому, думаю, как-то это вот с этим связано. Пан говорит, что завтра не может, завтра к врачу. Давайте месяц через 3-4, говорит пан, к войну глобальную. Завтра не может, завтра у меня врач. Так может, ты не нужен будет уже. Так что, ну, что здесь? Надо набрать кредитов побольше, купить себе тачку мечты наконец. Григорий СПБ пишет. Смех смехом, конечно, а вообще нифига не смешно, если так задуматься. Ну ладно, давайте перейдем к новостям, которые менее, как бы это сказать, менее заряжены чем-то таким агрессивно-воинственным, чем-то, ну, таким вот. Перейдем к нашим гражданским, хорошим, правильным новостям. И здесь, в этом смысле, нам очень сильно помогает московский метрополитен переключиться, как бы перейти на другие гражданские рельсы, как поговорить о чем-то, ну, о нашем таком. Вот. Московский метрополитен приобрел 18-тонный броневик «Ахмат». Телеграм-канал «Автобусы» и вообще, там есть такой телеграм-канал, делится фотографиями пуленепробиваемых грузовиков с необычными цветографическими схемами. Вот. Неофициальное название «Ахмат» этого броневика. Построен на базе КАМАЗ-5350. Вот. Еще есть «Буран» на агрегатах ГАЗ-3308 «Садко». Судя по аббревиатурам на боках автомобилей, оба броневика относятся к вневедомственной охране, отвечают за безопасность метрополитена. Выглядит вот так. Мощно, красиво. На базе КАМАЗ. Интересно, я бы тоже думал, что на базе Урал. Но КАМАЗ. Впервые об усилении подразделений ГУП «Московский метрополитен» стало известно 1,5 месяца назад. Зарегистрирован именно эту организацию. Теперь, коллеги, еще что-то. «Ахмат» почти вдвое тяжелее изделия «Рида». Что за изделие? Полная масса 18 тонн. Шестиколесный грузовик не пытается казаться гражданским. Он же это броневик, способный выдержать взрыв мощностью до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Конструкции предусмотрена установка автоматического оружия. Зачем московскому метрополитену тяжелые бронеавтомобили, до сих пор неизвестно. Известно, конечно. В смысле, неизвестно. Чтобы были. Вот сейчас, положим, вам предлагают обзавестись бронеавтомобилем. Вы что, откажетесь, что ли? Да нет. Ну, если можете. Ну, что не прикупить? Ну, что, ну, броневик чтобы был. Чтобы время от времени чувствовать себя в тотальной безопасности. Иван Сергеевич, у нас дыра в безопасности. Ну, слава богу, хоть что-то у нас в безопасности. Помните эту присказку? Так вот, почувствовать себя этой дырой, которая в безопасности. Нет? Да, конечно, да. Значит, больших успели массовым, по итогам 22 года Центральный военный округ получил 150 таких автомобилей. Метрополитен бункер построил? Да. У метрополитена построены бункеры. Вы пользуетесь ими каждый день. Много что. Так, это если вы не заметили, это я перешел уже к автомобильным новостям. Все. Мы пойдем туда, где мы начнем говорить уже хватит нам апокалиптических вот этих настроений, всего остального. Будет как будет. Будет правильно в конечном итоге. В конечном итоге будет правильно. Потому что всегда мы, ну, если останемся, конечно, как вид, как биологический вид, всегда мы из всего выходили умнее, сильнее, продвинутее и так далее. Вот из этого что-то так вот, мы что-то поймем. Что-то будет все правильно в любом случае, нормально все будет. Так, у нового Mercedes я сразу несколько новостей обнаружил интересных, и есть среди них те, что будут вас расстраивать, ладно? Если вы не против. Или вы что? Или вы дальше хотите обсуждать саммит, встречи и все остальное? Нет. Я думаю, что вы и так наелись уже этим, все выходные за этим следили. Поэтому я так коротенечко, что пока что все на месте, и все наши и все не наши боезаряды находятся в шахтах, везде там, где им положено, поэтому пока все нормально. Значит, любителям порассказывать про то, как китайцы испоганили наши отношения к двигателям, заставили нас, научили нас забыть о нормальных движках, в то время как их космические корабли бороздят просторы больших двигателей. Все, они говорят, ну а что, там есть хоть нормальные двигатели? Вот европейцы были, нормальные движки давали нам, а эти прямо вообще никуда. Это про новые двигатели китайских автомобилей. У меня для вас новость. Вот узнали себя вот сейчас? Вот европейцы, вот мерседесы. У нового Mercedes E-класс появился 1,5-литровый мотор. Вот. Мотор 1,5 литра. И очень дорогая версия. Вот. Турбо-четверочка, 170 лошадиных сил. Это новая базовая комплектация Mercedes E. Из-за особенностей налогообложения цена... подожди, это для Турции. Вот, для Турции. Ну, если для Турции, так и для Германии тоже. Ну, о чем вы говорите? 1,5-литровый двигатель. Значит, потому что двигатели мотором 1,6 и выше облагаются повышенным налогом на потребление. За малолитражный седан нужно заплатить 80% от рекомендуемой розничной цены. Пошлина 80%. А за версию с 3-литровым мотором... Не понял. Это правда? Есть среди нас жители Турции? Турки, в хорошем смысле слова. Есть среди нас? А за версию с 3-литровым мотором налог увеличивается до 220% от РРЦ. То есть купил машину, и еще две как бы купил машины. Заплатил как бы еще за две. Вот, это налог. Лучше всего тарифы показать на примере Mercedes E220D Firmatic седан с глобальным дизелем в Турции стоит от 6 246 900 лир. Это 191 тысяча долларов. Это втрое больше... Вы поняли, что я сейчас сказал? Нет, вы не поняли. Нет, вы не поняли. E-класс 220D с дизелем глобальным. Каким-то есть глобальный дизель. Стоит 191 тысячу долларов. Вот вы все рассказываете, какие мы несчастные, что все это из-за санкций, что это самое, что ушли, что сбежали, что вам не хватает, что на горло наступили. 191 тысяча долларов. Е-класс стоит. Это втрое больше американской цены за аналогичный бензиновый Mercedes. Е-350. Только не 220 Mercedes, не 220, а 350. Там такой стоит в Штатах 62 тысячи. Техника упрощенного Е-класса, не выдающаяся. 1,5 литра. Работает с 23-сильным старт-генератором 48-вольтовым. Ну, то есть такой мягкий гибрид, то, что называем. Заднеприводный, 9-ступенчатый автомат. Все. Единственное, что я так и не понял, сколько он стоит в итоге. Вот при всем при этом. А, нет, да. Все, я понял, сколько он стоит. Вот этот 1,5-литровый Е-класс, наконец я нашел цену. Этот 1,5-литровый Е-класс, который создан для того, чтобы в Турции люди смогли покупать себе Е-классы со всеми этими выгодами, снижением налогообложения и всего остального, стоит $137 000. 137. Единственное, что я не понял, там же якобы снижение должно быть такое, что ты вместо 80%, вместо 220 80 платишь, а цена не очень разная. 137 против 190. Ну, короче, что-то здесь такое вот здесь интересно. Да, еще из интересных новостей, и это курителям. Курителям. Вы курите? Куритель. Курите курители свои. Недавно, да вчера вот увидел. Сейчас, если найду, перекину тоже в телегу. Нашел новость про самые дорогие сигареты. В Туркмении, если не ошибаюсь, в Туркмении $28 пачка сигарет. Стандартная. Там как это считается стандарт? Ну, 20 сигарет, обычная стандартная пачка. По-моему, приводится Marlboro, некая заданная величина, по которой все замеряется. В России 2 с копейками доллара. В среднем. Это средняя цена. 28. Прикиньте, 30 баксов. Вот это то, что я говорил всегда. Вот что нужно делать. Вот это самая правильная версия этого борьбы со... ВКонтакте нет звука. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы ВКонтакте был звук. Извините. У меня вроде... Вот идет трансляция. Идет. Попробуйте в телеге тогда, если ВКонтакте нет. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите туда. Так вот. Вот что нужно делать. Никакие не страшные картинки вот эти, которые никому не страшные, а только лишь повод устраивать конкурс. У тебя что? У меня бесплодие. А у меня инфаркт. А у тебя? А у меня импотенция. Ага, вот посмеялись, картинки посравнивали. Нет, нужно бить рублем. Вот, 30 баксов за пачку. $30 это сколько у нас будет? Ну, если возьмем в среднем, ну, чтобы проще было считать по 100, правильно? Правильно. Что, 3000? 3000 рублей пачка сигарет. Вы бы продолжали курить? Нет. Вот Григорий пишет, у меня на даче табак растет. Ну вот и перешли бы на табак, на свой. И хорошо бы было, потому что мы знаем, что курение зло, убивает в любом случае. Но уж во всяком случае свой табачок, без всяких примесей, без химии, вообще без всего вот этого. Ну, его много не покуришь, сдача-то уехал, и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, да. Это как в анекдоте. Да. Мальчик спрашивает папу, говорит, папа, водка подорожала, говорят. Да. Ты что, говорит, будешь меньше пить?
Ты будешь меньше есть.
Да,
но дело...
вот так не вышло.
Но да. Дело-то в другом. Дело в том, что может вообще не быть денег в бюджете на это. Вообще, ну по 3000 рублей за пачку. 3000 рублей. А человек в день выкуривает 1,5.
Если будет как в Туркмении, вот я точно брошу.
Вот.
Наконец-то.
Вот. Спасибо вам большое. Вот я про это и сказал, что вот это настоящий действующий метод. Настоящий действующий метод. Не вот это вот все с картинками, а потом еще, а давайте перестанем вообще публиковать обложки, чтобы все пачки были белыми. Вот они все белые, и они такие стоят, ничем не выделяются, потому что яркими, красивыми обложками они, дескать, привлекают внимание, еще что-то такое. Ну и что? Ну, перестали вы публиковать обложки. И что? Как это повлияло вообще? Человек же покупает не обложку, а он покупает то, что внутри. Сейчас я попробую найти. Или не найду, или найду, или не найду, или не найду, или не найду. Не знаю. Вот, там просто такая... Разбивочка. Мы из 180 с каких-то там стран, по-моему, на 130 каком-то месте. На 132-м или что-то такое. Во, нашел. Значит, смотрите. Самые дорогие сигареты в мире. В Туркмении. Самые дешевые на Мали. Остров такой, да? Мали. Нет, Мали. Короче, 0,93 доллара они там стоят. Может быть, это месячная зарплата. Тут же нужно ведь еще понимать, сколько это от зарплаты, от месячной. Но я не думаю, что в Туркмении такие уж прям дикие, офигенные зарплаты. Итак, Туркмения 28,57. Почти 29 долларов за пачку. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, Ром, доброе утро. Слушай, ну, я два раза бросал. И как-то вот сейчас так хорошо себя чувствую. Вот мне кажется, действительно надо.
Я согласен.
Испытать свою силу воли. Я не понимаю тех людей, которые говорят, я не могу бросить.
Это, по-моему, вот Марк Твен писал, что бросить курить очень просто. Лично я это делал раз 100, наверное. Так что это...
Два раза... Нет, хочется иногда.
Я понял, да.
Иногда хочется, но вот эта мысль о том, что ты не курил там 10 лет, может перечеркнуть одной сигаретой. То есть, и ты себя как-то вот этим успокаиваешь. А для чего тогда все это нужно было?
Понятно. Спасибо большое. Нет, правда, правда. Бросить курить очень просто. Лично я делал это больше 10 раз. Больше 20 раз. Так что это очень просто. 29 долларов будем округлять в Туркмении. 27 в Австралии. 25 в Новой Зеландии. Почти 20 в Великобритании. 18 в Микронезии. 17 в Ирландии, 16 в США. Ну, да, интересно. Я, по-моему, последний раз, когда там видел, там что-то было 5, 6 долларов, 7, 16 уже. 15 в Норвегии, 14,5 на Сейшелах, 13,5 в Монако. И дальше пропускаем 100 стран с лишним и 132 место, 2,49 Россия. Доллар 86 Турция, еще Казахстан, потом Белоруссия еще дешевле, Киргизия, Бенин, Мали, 0,93 доллара. Во, все. Так что попробуйте внутренне сейчас ответить себе на вопрос. Если бы пачка сигарет стоила 30 долларов, продолжили бы вы курить или не продолжили бы? 30 долларов. Мы уже считали, что и без того ваша привычка по 2,5 доллара за пачку сейчас обходится вам в 50 тысяч. Я не помню, как мы вышли на эту цифру. В 50 тысяч в год. В год. А как мы на нее вышли? Ну, как-то вышли, короче. Вот. И прикиньте, это если 2,5. А это в 10 раз больше, как минимум, будет. Это значит 500 тысяч, а то и 600 тысяч. То есть вы прокуриваете... что вы прокуриваете? 600, что она стоит 600 тысяч? Вы прокуриваете что-то, что стоит 600 тысяч рублей. Какой-нибудь фокус третий, такой многолетний. А за 2 года вы прокуриваете Гранту новую. Видите, Гранта новая стоит. Красивая, технологичная, на автомате теперь. И вот вы ее прокуриваете. Вот глобальные вопросы.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 17 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о жизни, вселенной вообще. И, конечно, о наших друзьях. В этом часе сосредоточимся на этой теме. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время начну получать от вас пары для краш-теста, задания для проведения голосования и заодно знакомство с брендами. Потому что мне показалось... Да мне не показалось, на самом деле так и есть. Вы, и вы об этом часто пишете. Мол, как голосовать за кого-то из них, если я никого из них не знаю? Ну, с другой стороны... Хочу вам сказать, что вам нам всем в жизни каждый день приходится с чем-то знакомиться. И даже что-то выбирать. И, к примеру, вы встретили свою нынешнюю супругу, при этом проголосовав за нее, будучи с ней сначала незнакомым. Правильно? Вот вы же не были знакомы, потом вы познакомились. Вот. И потом она вдруг... Вот поэтому можно, с одной стороны, это вопрос желания. Это просто вопрос желания. Если вы в нашем мире, сегодняшнем мире, вы чего-то не знаете, это означает, что это ваша четкая, самостоятельно принятая позиция. Вы заняли эту позицию. Вы решили не знать. Потому что при обилии нынешнем всевозможных информационных ресурсов, при доступности сегодня информации, любой информации, какой угодно, чтобы не знать, нужно постараться. Вот именно постараться, чтобы не знать, потому что знать, это как бы само собой происходит. Ну, как бы, вот, и все. Вот вы и знаете. Ну, как-то, ну, оно вливается, вы живете в потоках знаний, они, их даже слишком много, может быть. Вот. А вот незнание, это, знаете ли, это позиция, и нужно отказываться от информации. Так что мне как бы странно, что вы задаетесь как бы своим незнанием. Вы как бы хвастаетесь им. Вы как бы вот... А вот я не знаю, как мне голосовать, я не знаю. Господи, уже ж молчал бы хотя бы, что не знаешь. Ну как можно не знать что-то? Ну что у вас нет? Телефона? У вас что ли нет? Интернета? Компьютера? Соседа по гаражу, который все равно все знает, расскажет. У каждого есть друг, потому что вы же постоянно рассказываете про то, как у вас друг, у него сгнил автомобиль китайский, вывалилась коробка на ходу, а пробега было всего 650-660 километров. Новый ехал от дилера, все развалилось. Вы же знаете это. Есть же такие друзья, все. На сервисе рассказали об этом, еще что-то такое. Вот. Поэтому это интересно. Но даже если вы хотите продолжать не знать, тем не менее, я познакомлю вас. И сегодня предлагаю познакомиться еще с парой производителей автомобилей. Но для начала вам предстоит выбрать модели, которые мы будем сталкивать в краш-тесте. Вот. Естественно, конечно, у меня внутренней такой заинтересованности больше к тем парам, где я вижу, ну, во всяком случае, я от вас слышу, вы об этом пишете, что вы действительно выбираете себе один из автомобилей, и вот, пожалуйста, пара. Вот что бы из этого? Вот тогда прям как-то вот с интересом. Я и сам слежу за результатами этого краш-теста. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это такой телеграм-бот-мессенджер, правильно? Радио говорит МСК. А, нет, это телеграм-канал, извините. Говорит МСК-бот. Это что я вам говорю? Радио говорит МСК, это телеграм-канал, где вы смотрите трансляцию, прямо сейчас смотрите радио, да. Говорит МСК-бот, вот где я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мессенджер, бот-мессенджер, здесь вы пишете. Там у себя вы видите только ваше сообщение. А здесь у себя я получаю все-все-все сообщения и с удовольствием их прочитываю. А некоторые из них становятся темами для обсуждения. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Что-то вот уже 10 минут слушаю, как никто не звонит. Думаю, ну ладно, уже позвоню.
А, нет, ну в этом смысле, ладно.
Поздравлю Романа, так сказать, с понедельником, с прекрасным солнечным днем. Вот, который навис над Москвой.
Ну, он там, ну, он реально солнечный. Надо просто подняться где-то на километр-полтора, и там солнечный
день. Да, именно. Я тоже об этом. Ну, на самом деле, я вот недавно стоял на перекрестке, и там сквозь это все пробивалось солнце мне прям в глаза. И потом заботливые тучки решили мне помочь и максимально скрыть солнце, чтобы оно мешало смотреть на сигналы
Стамбула. Не надо перегреваться, потому что день рабочий, все вот это не надо. У нас в субботу мы поворачиваем к зиме уже, там все, дни начнут короче становиться, и температура в субботу в ближайшую 18 градусов днем максимальная будет. Так что,
я же кондиционер починил, так что все в порядке.
Все нормально, нормально, да. Давайте осталось еще, спасибо большое, спасибо, осталось еще вымыть автомобили окончательно. Пропылесосить там внутри! пропылесосить. И чтобы тогда еще и песчаная буря начнется какая-нибудь под это дело. Я слушаю вас. Да, доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Приветствую.
Вам доброе утро.
Доброе.
Я вот это Аркадий из Подмосковья.
Да, Аркадий, приветствую.
Я вас слушаю. Вы сталкиваете на крах-тесте машины, да? А вот можно такое, китайца и не китайца. Вот так вот.
Конечно, можно, но просто не китаец тогда будет параллельно привезен.
Немца, японца, там, корейца, но вот так вот.
А что, надоели чтобы... китайцы просто или с чем это связано? Такое желание. Потому что я такие краш-тесты устраивал часто довольно. Китаец и Шкода Кодьяк, к примеру. Китаец и Шкода Октавия, к примеру. Там или еще что-то. И Вольво. Вот такие краш-тесты у нас периодически появляются.
Да, но я имею в виду, чтобы поднять престиж китайца именно, не опускать его.
Ну да. Не, а я, ну кто же, я наоборот, вы что, как не опускать, это понятно. Спасибо большое. Вот, к примеру, один из таких гибридных или разнородных краш-тестов был у нас, происходил у нас происходил. Происходило. 23 мая. Ну, 23 мая, это менее месяца назад. 23 мая, смотрите, у меня здесь все... У меня все ходы записаны, если что. Здесь жили «Атлас» новый и «Шкода» «Кодиак». Вот, пожалуйста. Кто ж его опускать-то позволит этого китайца, если жили «Атлас» новый набрал 63%? 63, нифига себе. Он, кстати говоря, еще этот краш-тест оказался одним из самых массовых. 1901 голос. Один это мой. 1901. Джили Атлас 63%. Шкода Кодиак. Правда, с пробегом? 37%. Ну, правда, ну, с пробегом, потому что, ну, а как сравнивать автомобили, один из которых стоит 3,5 миллиона, а второй из которых стоит 5,5. Но это же было бы неправильно бы, правильно? Правильно. Потому что в краш-тесте главный, фундаментальный, это самое важное фундаментальное правило краш-тестов, то есть мы можем сравнивать что угодно, даже, к примеру, квартиру и автомобиль. Серьезно. Даже квартиру и автомобиль можно сравнить. Главное, чтобы цена была одна. Потому что это фундаментальная константа, неизменяемая. Это главный принцип вообще краш-теста. Сталкиваем всякое. Но смысл в том, что за один и второй вариант мы должны будем заплатить одинаковые деньги. Именно вот это неизменяемый параметр. Все остальное можем как хотите, так и менять, но не хотелось бы. Конечно, хотелось бы, чтобы автомобили были относительно одноклассными. А вот такой параметр, как новый, не новый, с этим можно играть. Все, с этим можно поиграть. И вот мы поиграли. Кодиак будет где-то трехлетний. 2,5, ну, 3 года в среднем. И он как раз такой Кодиак сейчас и стоит 3,5 миллиона. А «Атлас» новый стоит 3,5. Причем 3,590 что-то такое, это уже полноприводный на автомате. Полноприводный на автомате. Понимаете, в чем дело? Даже «Кодиак», он все равно на роботе, а «Атлас» будет на автомате. И реально, реально очень круто. Почти 2000 голосов. Это прямо вот по репрезентативности почитай вцомовское голосование. Потому что 1900 человек, я понимаю, при норме 1600, для того, чтобы голосование считалось разносторонним, у нас 1900 голосов. Это круто, круто. Вы крутые. Вот в чем дело, понимаете? Вася Куролесов крутой. Ватап тоже неплохо зашел сюда. Владимир ВВ и Айч. Дмитрий и Алексей 207. Всеволод, Нурик, Вигажан, Игорь Захаров. Доброе утро. Приветствую вас. А уже там же в телеге Пилюлин. Щукин и все, заходите. Щукин и все, там голосовать будем. Поэтому уже сейчас можете найти канал. А в бот-мессенджер присылайте пары для краш-теста, говорит МСК бот. Говорит МСК бот. 7373-948, телефон прямого эфира. Абсолютно верно, Евгений Савельев. Абсолютно верно вы сейчас описали принцип краш-теста. Это как по молодости с пацанами, когда гуляешь и так на улице тачку видишь, говоришь, я бы такое купил бы. Абсолютно верно. Я и говорю, что краш-тест – это замер потребительской привлекательности. Не технических особенностей, не одной только внешности, а вообще всех критериев и параметров, которые в итоге суммируются в понятие потребительской привлекательности. Хорошо же, а? Чистенькая такая вещица, очень классная.
Говорит Москва. 94,8.
Забирайте, забирайте, забирайте. Не жаль, забирайте. Все в телеге Щукины, все, заходите. Kia Sportage 5 против новой Geely Atlas. Вы знаете, Макс, если я еще раз в ближайшие несколько недель Geely Atlas выведу в краш-тест, где-то у людей сосуды в носу полопаются, и кровь пойдет из ушей. Потому что уже столько... Что? Других тачек нет. А чьи Geely Atlas везде? Не понимают люди, что Atlas, на мой взгляд, я сейчас аккуратно скажу, аккуратно, что Atlas, на мой взгляд, становится неким эталонным, но не в смысле, что он самый лучший вообще во всех параметрах, но неким или показателем, ну давайте так, показателем, неким показателем, некой показательной моделью своего сегмента, то есть моделью, которая в сегменте, к которой в сегменте прикладывается все остальное. Это не означает, что он самый лучший. Это не означает, что он самый быстрый, не означает, что он самый вместительный, не означает, что он самый удобный, самый надежный, все остальное. Но он становится неким, некой той моделью, которой прикладываются все остальные. Они могут побеждать его, но чтобы стать лучше, они все равно должны приложиться к нему, то есть их нужно рядом поставить. Вот это становится такая, такая штука, как когда-то однажды стал Volkswagen Golf. Однажды Golf стал хэтчбеком, определившим сегмент, определившим класс. Этому классу дали название Golf-класс. Ровно поэтому, ровно потому, что появилась модель, которая определила параметры, основные качества и черты автомобиля этого сегмента. В гольф-классе что, не было чего-то лучшего, чем гольф? Конечно, было. Появлялись разные модели. И тем не менее, все они назывались гольф-класс. Я не говорю, что у нас атлас-класс появится. Хотя, Дмитрий, может быть, и атлас-класс появится. Может и так. Но тем не менее, в каждом сегменте есть некая модель, которая прикладывается. Там возьмете внедорожники какого-нибудь сегмента, там условно, ну, по размерности и буквенности обозначения, и вдруг окажется, что там Prado тот, к которому все прикладывается. Возьмете какой-нибудь еще здесь сегмент, и вдруг здесь окажется, что Touareg, и к Touareg'у прикладывается все остальное. Или где-то там в каком-то сегменте Camry вдруг. И к Камрюшечке все прикладывается. Правильно? Она далеко не лучшая в мультимедиа, там, в отделке салона, в комфорте, где-то в динамике, еще в чем-то. Ну, просто Camry вдруг так у нас в голове ментально заняла такое место, что мы считаем, что вот и к нему нужно как бы вот приложить еще что-то такое, чтобы понять, лучше, хуже. Некий ориентир. Вот я думаю, что «Атлас» нынешний, он постепенно, еще нет, но вполне, ему вполне по силам этой модели стать вот этим неким ориентиром. Там нужно решить еще несколько вопросов, теперь значительно меньше, чем, к примеру, еще несколько месяцев назад. Теперь я имею в виду тогда, когда он появился в полноприводной версии и с автоматом. То есть как бы решены фундаментальные причины отказа или фундаментальные поводы фыркнуть на него, дескать, их уже практически не осталось. А что вы еще скажете? Вот почему вот так вот? Внешность, согласен, может не зайти. Ну, вот просто, ну, вот, ну, не нравится внешность. Салон, ну, тоже, можно не быть согласным с эргономикой, когда нет органов управления физических, там еще что-то такое. Но все это субъективная вкусовщина. А вот таких настоящих технических причин для фырка, их уже практически не осталось, кроме, на мой взгляд, нескольких, одна из которых самая заметная, это, конечно, надо что-то делать с мультимедиа. С мультимедиа и там, с быстродействием, с... Ну, как-то поработать бы с китайскими товарищами на тему того, чтобы сделать что-то чуть более удобное, чуть более быстрое, чуть менее глючное, потому что, может быть, производительность процессора нужно как-то увеличить, потому что много всего заведено туда, а, ну, и в результате иногда каламбурчики появляются с этой мультимедийкой, вот, ну, а в остальном, а что еще, то есть кроссовер современный, технологичный, построенный на платформе Volvo, без стеснения, просто на платформе, на шасси, на базе, использующий узлы и агрегаты шведского производителя, вопросы к которому, на мой взгляд, закончились лет 10 назад. Ну, как раз тогда, когда китайцы и купили Volvo, вот тогда вопросы и закончились. Там же пошел ренессанс шведского производителя технический. Полноприводный, на автомате, с двухлитровым мотором. Какие вопросы могут быть вообще к кроссоверу? Вот совсем с этим. Да никаких. Ну, поэтому вы должны понимать, что «Атлас», если и когда он появляется в краш-тестах, это не с целью, чтобы на вас из каждого утюга «Атлас» смотрел. Нет вообще такой задачи. Другое дело, что это удобный инструмент замера взрослости и готовности других моделей к игре в этом сегменте. С такими конкурентами. С такими конкурентами. Вот и все. X-Trail никогда не нравился внешне, но я однозначно понимаю его популярность, пишет Евгений Савельев. Вот именно. Вот именно. Потому что ты можешь знакомиться с X-Trail, и там первые мои эмоции были, это Кашкай обмылок. Ну, в смысле, наоборот, намылок. То есть был Кашкай, маленький кусочек, а на него там еще чуть-чуть там все добавили и сделали, типа, это вот X-Trail кроссовер так. Но при этом, ну, у X-Trail другая там история. У X-Trail просто за ним шлейф, флёр тянулся популярности, начиная с кузова Т-31, который был вот тот еще X-Trail, первый который. И тогда многие покупатели психологически, как бы, причиной покупки было то, что ты как бы нормальный внедорожник покупаешь, почти что внедорожник. Ну, кроссовер, но внедорожник, но выглядит он, смотри, как действительно такой значительный. Вот. И «Маяк» поставил бы вместо «Атласа» «Манджаро». Конечно, «Маяк». Абсолютно верно. Вот видите, вы в правильном направлении идете. Другое дело, что «Манджаро» стоит под 5, там 4,5. А этот стоит на 1,5 миллиона дешевле. Вот «Манджаро» в своем сегменте занимает эту позицию. Абсолютно правильно вы сейчас говорите. В правильном направлении ваша мысль развивается. Просто есть сегменты. Понимаете, я же не говорю, что «Атлас» вообще лучший кроссовер в принципе. Это сейчас вы меня, наверное, не очень правильно поняли. Он не вообще лучший кроссовер в принципе. А я говорю про его сегмент. Буквенное его обозначение. «Манджаро» крупнее. И, насколько я понимаю, «Манджаро» у нас D-класс, SUV-D. А «Атлас» SUV-C. То есть это на ступеньку ниже, во-первых. А во-вторых, и в ценовой категории он тоже подешевле. Понимаете, там, как вы определяете класс автомобиля? Так исторически повелось, что они определяются, исходя из размеров автомобиля, и буквенная принадлежность всем остальным показывает, что это за класс. У нас есть А-класс, Б-класс, С-класс, Д-класс, Е. Это все размеры. Вот, Mercedes в этом смысле самый простой производитель, потому что он ровно так и называет свои модели. Mercedes А-класс. Вот А, самый маленький. Mercedes Б, Mercedes С, Mercedes Е. Вот, и дальше пошла эта история. Поэтому Manjaro просто другого класса кроссовер. Но в своем классе, в своем сегменте, это тоже некая такая иллюстративная форма автомобиля, к которому, опять же, можно прикладывать и говорить, вот этот здесь круче, чем у «Манджаро», а здесь не дотягивает до «Манджаро». Вот здесь я с вами абсолютно согласен.
Моторы. Моторы.
7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую. Понедельник, 17 июня на календаре. Зовут меня Роман Щукин. До финала часа мы вместе в рамках моторов, и краш-тест уже запущен. Запущен. Пошла аналитика. Пошло голосование. На первую сотню мы уже вышли. Голосов. Здесь ключевой момент. Хочу сосредоточить ваше внимание именно на нем, на этом моменте. Это тот самый разнородный краш-тест, в котором сталкиваются автомобили. Один новый, а второй с пробегом. Ладно? Просто потому, что один китаец, как вы хотели, а второй европеец. Но поскольку китайцы взяли на себя и несут, как говорил однажды комик, и несут миссию показать всему коллективно-западному миру, сколько на самом деле должны стоить автомобили. Давайте так. Мы в этом смысле пока что отдельная сторона. То есть есть весь остальной мир, а есть Россия, потому что есть определенные санкционные условия и условия экономической войны, в частности, почти что блокады с какой-то стороны, в том числе не просто против нас, а против третьих лиц. Вторичные санкции, третичные санкции для тех, кто сотрудничает с Россией, для тех, кто сотрудничает с теми, кто сотрудничает с Россией со стороны коллективного Запада. И поэтому ценовая политика у нас, она отлична от той, какая была бы, если бы мы напрямую просто в рамках вот экономического штиля, благоприятных условий работали бы с Китаем. Вот. Так что здесь нужно какое-то время еще потерпеть. В том, что касается всего остального мира, китайцы как раз это и делают. Показывают, сколько должен стоить автомобиль на самом деле. Именно поэтому сейчас вся Европа воет, Штаты воют и требуют от правительства их введения пошлин, заградительных пошлин, которые бы защитили их автомобильную промышленность от китайской, потому что конкурировать практически невозможно, когда Китай дает то же самое, но в два раза дешевле. Вот здесь, конечно, ну какая конкуренция? Покупатель же в конечном итоге не дурак. Да, именно поэтому европейские автомобили, это я к чему? Я к тому, что европейские автомобили, когда попадают, вообще коллективно-западные автомобили, когда попадают в краш-тест с китайцами, для того, чтобы выдерживалось главное, как я уже сказал, правило унификации цены за каждый из вариантов, то есть цена должна быть одинаковой. Приходится европейцев рассматривать, ну, как в обычной жизни. Вам приходится европейцев рассматривать с пробегом, правильно? Вот у вас есть 3 миллиона рублей. Вы можете рассмотреть что-нибудь, взять новый кроссовер. А если вы будете рассматривать европейский кроссовер какой-нибудь за 3 миллиона, вероятнее всего, он будет в той или иной степени поддержанности. Все. Вот с этим нужно просто взять и согласиться. Вот. Или не согласиться, и не покупать тогда вообще эти автомобили. Я к чему? Я к тому, что Шкода Октавия у нас будет где-то трехлетняя. Трех-четырехлетняя Октавия против нового Джили М-Гранд. И этот краш-тест уже запущен. Щукин и все, телеграм-канал. Заходите здесь. Голосование. Где моя мышь? Вот моя мышь. Голосование идет уже на вторую сотню голосов. Мы пошли. 62-38. Я бы сказал, что это очень напоминает голосование с «Атласом» и «Кадьяком». Вы что так перестали любить «Шкоду»? Еще недавно, а теперь... Что случилось? Почему? «М-Гранд» 61%, 39% «Шкода». Отдельное удовольствие для меня, конечно, читать ваши комментарии, следить за спорами в комментариях, когда там разворачивается. Вот. С ценой запчастей на немцев... Выбор очевиден, пишет товарищ «Привет». И не пишет, в смысле очевиден. Это, то есть это хорошо, наоборот, стоит сейчас ценник на запчасти? Или нехорошо, наоборот? Александр Первый обожает «Октаху», при этом, опять же, непонятно, что из этого проистекает. Можно обожать «Октаху», но жениться на «Свете». Вот, и это как бы, ну, вовсе не означает, что вы выбираете при голосовании «Октавию». «М-Гранд» не едет от слова совсем. «Октавия» на его фоне спорткар. Александр, давайте договоримся так. Я же сказал, технически сопоставимые. Если вы сейчас берете «Шкода Октавия», выбираете 110-сильную версию, и скажете мне, что «Шкода Октавия» — суперкар, пулялка, все на свете, простите, но я вам не поверю. Извините. Да, у «Октавии» есть 190-сильная версия. Есть. А еще есть «Октавия РС». Есть. А еще есть двухлитровый дизель на 200 сил, который полноприводный. Да, есть. Но только в эфире мы сравниваем вообще не эти модели. Я возьму две сопоставимые версии. Две сопоставимые. Технически. «Шкода М-Гранд» и «Октавия». Ладно? Ну, это вот если вы не против. Потому что «М-Гранд» 122 силы. Это обычный городской седан. Обычный городской седан. У «Октавии», правда, бензинового такого на 122 нет. Есть только 110. И когда-то у мотора 1.4 турбомотора шкодовского, ваговского, на самом деле, было две мощности, 120, по-моему, сколько-то, да, и 150. Теперь только 150. Поэтому здесь можно либо, либо 110-сильную атмосферку рассматривать, либо, 150-сильный турбо. Вот. И в этом смысле я бы сказал, что правильнее было бы смотреть именно атмосферный мотор, потому что там разница значительно меньше. 122 силы у Jilliam Grand и 110 сил у Skoda Octavia. И если вы скажете, что вам не нравится этот вариант Octavia, что он вам как бы, ну, не заходит, так я вам скажу, что вы в подавляющем меньшинстве. Потому что именно эта версия Octavia, и была, и остается самой популярной не просто у нас, а вообще везде. Потому что у нас сидит в сознании то, что атмосферные двигатели беспроблемные. У нас сидит в сознании то, что нам турбину обслуживать и возиться с ней не очень. А еще он проще, а еще он дешевле, а еще он... ну и так далее. И в итоге я бы сказал так, что технические параметры я сравнивал бы именно этих двух автомобилей, потому что технически они сопоставимы. Два атмосферных двигателя... Две автоматические коробки передач, автоматические, Octavia с мотором 1.6 Atma, оборудована шестиступенчатой коробкой передач, не самой новой, но тем не менее, шестиступенчатая. А что у этого, у Imgranta? У Imgranta 1.5 Atma, 122 силы и шестиступенчатая коробка передач. Вот вам, пожалуйста, два абсолютно, абсолютно технически идентичных автомобилей. С той лишь разницей, что один будет новый, а второй будет все равно с пробегом. Потому что Octavia изначально значительно дороже. И теперь, вот смотрите, вы мне говорите, Imgranta не едет вообще. И теперь, когда мы взяли два сопоставимых варианта технически, разгон до сотни у Skoda Octavia 12.4, разгон до сотни у Jilliam Grand 12.6. То есть примерно одинаково. Вот вам, пожалуйста, примерно одинаковый вариант. Ну, ты все. Тут ведь вопрос в том, что ты будешь выбирать. Просто производитель, в данном случае компания Jilliam, решил, точнее, сам для себя наметил целевую аудиторию этой модели Imgrant. И оказалось, что целевой аудитории гораздо важнее другие вещи, такие как пространство в салоне, багажник, там, комфорт, дизайн, материалы, ну, все остальное, руление, подвесочка, вот это все. А мощность двигателя — это про другие модели. Это достанется другим моделям. Это просто обычный седан на каждый день для города. Вот, но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, рассказывая или жалуясь на динамику этого автомобиля. Абсолютно с вами согласен. И самое главное, и говорил об этом уже в эфире, когда в тесте у меня был Imgranta. И в видеообзорчиках этих коротких тоже говорил, что самая главная, ключевая вещь, которой мне не хватает в Imgranta, это едущего мотора, турбо какого-нибудь. И все. Все остальное. Вот он был бы подинамичнее, и тогда был бы вообще идеальный автомобиль. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Александр, город Трудовой, Славы, Подольск.
Приветствую вас, Александр. Приветствую.
Да, вот являюсь обладателем Skoda Octavia именно в тех параметрах, про которые вы сейчас говорите. Значит,
1.6, 110, один. Ага, классно, классно. Ну, расскажите, как вам?
Да, да, коробочка-автомат классическая, гидротрансформатор. Значит, 5 лет владения, 150 тысяч пробега. Вот, полет нормальный, только плановые вещи. Смотрел Imgrant как вариант замены, и что да. хочу сказать. Был, сидел, смотрел, ходил, этот Imgrant щупал, трогал, лазил. Я не нашел в себе, так сказать, причин пересесть на Imgrant. Не знаю почему. Ну вот что-то меня держит. Все-таки покатаю, пока еще октажечку
свою. А сколько стоит сейчас ваш вот пятилетний? Вы приценивались к этому рынку?
Ну, вот в моей комплектации у меня, в принципе, база. Она без всех приколов, она база. Где-то ценник плавает где-то от 1 200 000 до 1 400 000 можно продать.
Миллион двести?
Да, это я про Октавию говорю.
Октавия, но это пятилетний. Все, спасибо большое. Потому что я думаю, что трехлетняя Окташечка, она должна быть чуть подороже. Если говорить о ценах Geely M Grand, сейчас, на сегодняшний день, цены стартуют с 2 миллионов. Внимание, это без вот этих программ поддержки, лояльности, там, кредиты, всего остального. Это РРЦ. Нет, вот самый почему-то... потому что на механике стандарт. 2 миллиона ровно, 2 миллиона 10 тысяч. И потом 2,69, 2,220 и 2,489 флагшип, версия типа там вот самый какой-то прыжок цены с 2 миллионов 219 до 2,489. Ничего там добавили такого? Это прям вот вопрос. Не знаю. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте.
Здрасте. Ну, расскажите, как вы проголосовали, почему так проголосовали. Ну, вы в эфире уже, не волнуйтесь, говорите. Мы же в эфире с вами.
Я, наверное, больше про машины и про голосование. Вот не слышал про голосование, хотел рассказать, что... Купили «Шкоду Рапид» 1.6, 110, ага. Тоже там и шикарно все. Тут только про «Октавию» говорить, а вот «Рапид» последний, который 2020-го, прекрасная машина.
Согласен. Но, опять же, это тоже немножечко другой жанр. Ну, в смысле, другой класс «Рапид». Все, понял. Ну, у нас голосование идет в том смысле, что эти мы в эфире обсуждаем. А голосуем, так, бензин, так, пробег, объем, вот, объем. Поставим объем 1,6 до 1,6. Я хочу посмотреть, сколько «Октавии» стоит 21-го года. Вот, пожалуйста, 2,3, 2,7, 2,5, 2,4, 2,3, 2,7. Это все, внимание, атмосферные. Именно с мотором 1.6 атмосфера на автомате. Это я не вообще все «Октавии». Это я выбрал только «Октавии». И именно параметрами техническими схожие с «М-Гранд». То есть каждый автомобиль, о котором я говорю, это 103 тысячи пробег 2200. Вот это как средний «М-Гранд». 103 тысячи пробег. 40 тысяч пробег 2 миллиона 675. Все белые. Гляньте, смотрите, я вам показываю объявление вот на «Октаве». О чем это говорит, что они все белые? Белые. Смотрите, белые, все белые. Вот только пошли. Черт. О, желтый. Есть желтый, но тут без стеснения прям желтый. 1 900 000 с пробегом 110 тысяч. Господи ты боже. И снова белые. О, прямо тоже с оклейкой таксишной. 21-го года. 1 999 999 с пробегом 141 тысячи километров. Вообще без зазрения совести. Вот по чесноку уважуха. Прям вот вообще. Да, серый. Вот первый цветной автомобиль появляется на третьем десятке предложений. 2 378 тысяч пробегов. Все, достаточно для статистики. Мы выяснили, что «Октавии» стоят, вот как раз трехлетняя «Октавия», примерно как средняя или максимальная комплектация «М-Гранд». А если по такой же цене, как новый «М-Гранд», тогда это будет из такси. Точный вариант, совершенно железно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, если выбирать между «Рапидом» и «М-Грандом», точно взял бы новый «М-Гранд».
Ну, а почему? «Октавия»? «Рапид» вообще сюда затесался, он здесь не нужен. Зачем он здесь? Это другой класс автомобиля.
Потому что у них выходит «Трифейс», тут жили, они обещают.
Вот, выйдет. Но это будет уже такой, как суперб класс. Это
а
все
вот
равно
между «Октавией» и «М-Грандом», наверное, все-таки «Октавия».
Трехлетнюю, с пробегом 100 тысяч километров.
Да, хотя дороже обслуживать, хотя...
Не знаю, почему? Нет, так вы поймите, что он ехать так же будет. Это тот же автомобиль, 110 сил мотор.
Мне очень нравится компоновка салона у «Шкоды».
Все, понял, тут уже не попишешь ничего. Если тебе пространство не устраивает в какой-то момент, то здесь уже, конечно, это железобетонный аргумент. Серьезно, я сейчас не ерничаю вообще, серьезно. Так, давайте посмотрим, насколько они же сопоставимы же технически же. 4,68 размера «Октавия», «Шкода». «Октавия» 4 метра 68 длина, «М-Гранд» 4,63. 4,63,8, ну, короче, 4,64. То есть 4 сантиметра разница в длине. А что по колесной базе? «Шкода» «Октавия» 2,68, М-Грант 2,65. Здесь уже 3 сантиметра разницы. Да, в пользу Октавии, но незначительно. Это все в рамках одного класса играется автомобиль. Клиренс 151 мм М-Грант. Клиренс Октавии недоступен. Доступен, 158. Объем багажника 600 литров указан у Октавии. Ну, правда, она где-то посередине. 500 литров М-Грант. Ну, конечно... Шкоды в этом смысле безусловные лидеры в том, что касается практичности, там, объемов, масштаба, всего остального. Каждый из этих автомобилей оборудован автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Каждый. Моторы на 4 цилиндра. 1.6 атмосфера для Octavia. 1.5 атмосфера рядный для M-Grand. Независимая пружинная, полунезависимая пружинная. Независимая пружинная, полунезависимая пружинная, подвески передняя, задняя для каждого из автомобилей. Динамика примерно одинаковая, разница в 0,2 секунды, но это вообще не имеет значения. Оба дохлые, конечно, да, 12.4, 12.6, то есть, ну так. Для спокойных людей, которые везде уже... А, нет, везде уже успели, это Мерседес. Для спокойных людей, которые никуда не торопятся. Может быть, еще не везде успели, но... Но не торопятся. Кто понял жизнь, тот не спешит. Доброе утро.
Доброе утро, Роман и все слушатели.
Да, слушаю вас.
У меня вот как раз такая Октавия, 5-летняя. Я пенсионер, бывший гонщик. Но после...
Сделайте радио, пожалуйста, потише немножечко, а то мы начинаем свистеть с вами. Так.
Да-да. Значит, машина вот изначально, ну, я коротко скажу, вот у меня был Галанда последним козлой, вот просто любил я его. Купил Октавию, вот, ну, эта машина, ясно, да, 1.6, да, я говорю, она сделана, она неплохо, качественно, конечно, по-немецки, но напрягает, естественно, двигатель, обогнать невозможно, только трактор стоящий. И внутри вот информативная система, вот время посмотреть там, вот такое мелочь, да, в свет включить, неудобно все сделано.
Понял, хорошо, это любопытно. Geely Автомобили, так называется компания, Geely Автомобили Holding Limited. Одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний. Я напомню, что мы не просто... Щукин и все, телеграм-канал, вот где голосование. Ну что вы в самом деле? Голосование-то идет. Щукин и все, это телега. Первое сообщение, ну, это, в смысле, самое свежее, последнее. Это и есть голосование. 400 голосов уже сейчас мы имеем. Надеюсь, что за 5 минут, за 4 минуты еще вы придете сюда массово. 55 на 45. М-Грант утратил несколько суперлидирующие позиции, но остается впереди. 55 на 45. Geely M-Grant новый. 1.5 литра, атмосфера, автомат. Или Skoda Octavia. 1.6, атмосфера, автомат. Технически сопоставимые, просто Skoda Octavia трехлетний будет с пробегом 80-100. А M-Grant новым будет, без пробега. То есть цена для того, чтобы была одинаковая, рассматриваем вот такие варианты. Вам что, новый M-Grant или новая Octavia? Щукин и все, зайдите, проголосуйте. Один из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, холдингов, базируется в Гонконге. Официально зарегистрирована на Каймановых островах. Материнская компания многопрофильной группы Geely Holding Group. Создана в 1986 год. Штаб-квартира в Ханчжоу, провинция Джантянь. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes 2000... То есть из 2000 компаний занимает 989-е. В 84-м Ли Шуфу была основана... Это человек Ли Шуфу. Жиджанг Хуангван Шун... О, господи. Короче, 89-й год, правила регулирования, по которым для производства холодильников в Китае требовалась лицензия, принято решение заниматься изготовлением строительных отделочных материалов. Он такой, нужна лицензия? Не, лучше давайте строительное что-то делать. По лицензии в 92-м году стали выпускать мотоциклы, скутеры, комплектующие для них. Сборка мотоциклов 94-й год. 200 тысяч в 96-м. В 97-м первый двигатель для скутера. В 97-м частный китайский производитель автомобилей. В 98-й первый хэтчбэк появился. Потом в 2003-м совместно с инженерами из Deo разработан Beauty Leopard. Это уже что-то такое. В 2004-м серийное производство котируется на гонконгской бирже, господи, с 5-го года. Экспортировались на рынок Африки, Восточной Европы, Ближнего Востока уже к середине нулевых. Самостоятельная разработка передач, экспорт автомобилей в 6-м году. В 8-м начинает поставлять Geely MK и Geely FC, согласно эксклюзивным дистрибьюторам Rolf. Это российские начинаются эти все истории. В 2008 году осваивает выпуск битопливных автомобилей. В 2009 австралийскую компанию по производству автоматических трансмиссий приобретает. Потом в этом же году купила у компании Ford 100% акций компании Volvo Cars за 1 миллиард 800 тысяч долларов. Еще 2 миллиарда были вложены в техническую разработку и вообще влились. Тогда произошло мощное финансовое вливание в Volvo со стороны китайского инвестора. 100% купили. То есть прямо даже со швабрами в туалете. Вот эти тряпки там лежат такие. Все, они такие: все, оставляйте здесь, все наше. Купили все. Ну и с тех пор стремительный взлет, рост взрывообразной технической базы и основания компании Geely. Ну и у Volvo тоже, вы видите, с тех пор тоже все нормально. Щукины, все, зайдите, проголосуйте. Мы выбираем новый Имгрант или старую Октавию. Стар. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы. Моторы.